Включено.
Включено, включено. 13 часов 6 минут в городе Пермь. На их Перми программа «Бизнес-ланч», в студии Сергей Штерн и человек, который любит говорить слово «включено», Денис Чубаров. Здравствуйте, Денис.
Добрый день.
Как лучше обращаться? Денис Николаевич?
Денис.
Это Денис Чубаров, человек, с которым я знаком достаточно давно. Можно сказать, что мы, наверное, съели пуд соли даже, да?
Угу.
Анонсирую тему нашей беседы. Развитие новых технологий интернета безвозвратно меняет экономику. И сегодня, чтобы запустить бизнес с миллионными оборотами, иногда требуются минимальные инвестиции. Необходимость офисов ставится под сомнение, а проекты интернационализируются благодаря отсутствию чувствительности цифровых данных к расстояниям. Аналитики уверены в основном, что синергетическое сочетание облачных сервисов и мобильности, массовое использование мобильных устройств, развитие широкополосного доступа в интернет и так далее, все это заменит традиционное понимание бизнеса. В частности, вот по данным Microsoft, организация, внедрившая технологии мобильности, увеличивает фактическое рабочее время на 10-15% без какого-либо сопротивления персонала, а по прогнозам аналитиков 20% россиян будут работать удаленно уже к 2020 году. Что такое промышленная автоматизация? Помогают ли в этом так называемые облачные технологии? Мы поговорим с Денисом Николаевичем, Денисом Чубаровым, приглашенным экспертом в сфере промышленной автоматизации, IT-консалтинга, руководителем департамента маркетинга.
Добрый день еще.
Все верно. Денис, ну расскажи, как у тебя жизнь, как дела? Про работу пока не спрашиваю. В целом, все ли нормально в жизни?
Ну, в жизни все, да, в целом нормально. Погодка сегодня солнечная. Вам было очень приятно доехать.
Я рад тебя видеть.
Я тоже очень рад вас видеть.
Позволь, я тогда начну. Первый вопрос. Ты согласен с тем, что облачные технологии, так называемые, все больше меняют бизнес, открывая и новые возможности для организации работы и взаимодействия сотрудников?
Да, я, безусловно, согласен. Единственное, что многих экспертов коробит слово «облачные технологии». Мы понимаем, что облака – это для нас, для потребителя, это галимый маркетинг. Все равно это находится в неких центрах обработки данных, а облачные заключаются лишь в, ну, скажем так, в высокой степени доступности тех или иных сервисов. Да, безусловно, многие компании сейчас пересматривают свой концепт ведения бизнеса и переходят так называемых от толстых клиентов, да, мы называем слово толстый, это когда, ну, обычно рабочее место, до веб-клиентов или там до клиента, находящегося там в неком облаке. Это дает, безусловно, доступ из любой точки мира ко всем своим системам, приложениям, осуществлять свою бизнес-функцию. Безусловно, в том числе там уделяется огромный пласт внимания там информационной безопасности, но это совершенно другой бизнес. Это очень, очень аккуратный бизнес. Его необходимо выполнять по всем принципам технической политики, ну и соблюдением федеральных законов страны, где мы живем.
Самые распространенные облачные технологии, давай мы слово «облачные» будем убирать, тогда оставим только слово «технологии». Угу. Самые распространенные, давай, ты говорил, что они различаются, их надо разделять.
Ну да, безусловно, мы четко должны понимать, что существуют технологии, так называемые облачные, там, клауд, для потребителя, ну, так называемый сегмент B2C, и клиент корпоративный. Безусловно, клиент... обычный клиент, потребитель, любой человек, ты, я, пользуются такими сервисами в данные уже и сейчас, и всегда, наверное, будут им пользоваться. Это всевозможные сервисы по получению информации необходимой, получение, допустим, там, какой-то необходимой информации из органов госвласти через МФЦ. Очень полезную штуку, я считаю, сделало наше государство.
Вводя
электронный документ оборот, многофункциональные центры обслуживания населения. Вот, сама, по идее, цель, она как бы красивая, она должна быть достигнута, доведена там до конца, должны быть все сервисы туда заведены. Какой ценой, но это уже вопрос не этой беседы.
Но, к сожалению, не все получается. Как ты считаешь, почему? Почему не все работает идеально? То есть заявленные намерения, да, они позитивные, они прекрасны. Мы можем в какие-то моменты видеть, что это работает. А на самом деле, вот те же очереди, хоть ты и записываешься по электронке, встаешь в электронную очередь, ничего не работает в действительности. Ты приходишь, и ничего нет.
Ну, на самом деле, хай тех, кто создавал данные сервисы, наверное, не совсем правильно. Но, тем не менее, существует все равно на рынке IT дефицит квалифицированных специалистов, специалистов, обладающих там необходимой и должной компетенцией. Вот, это раз. Ну и второе, мы живем в России, наша ментальность российская, она дает о себе знать.
Все понял. Тут появляются вопросы от наших слушателей. Да, друзья, подключайте, пожалуйста. Я могу назвать и телефон. Если у вас есть вопросы к нашему эксперту, можете позвонить и задать. Телефон, напомню, в студии. Денис Николаевич чуть не стесняется.
Да, нет,
никаких абсолютно. Звонков. 206-60-66. Можете звонить, спрашивать. Ну вот вопрос по ICQ. Не является ли облачный клиент... Представляешь, ICQ у нас еще работает. До сих пор. Не является ли облачный клиент удобной мишенью для мошенников и спецслужб Большого Брата?
Ну, коллеги, если кто боится Большого Брата, то скажу так, что вы все сделали сами уже, авторизовав себя во всех соцсетях. То есть вы уже сделали большущую услугу нашему Большому Брату. С точки зрения соблюдения необходимых норм безопасности, информационной безопасности и финансовой безопасности, безусловно, есть решение, техническое решение, но каждый вправе делать выбор сам. Тем не менее, я как пользователь сервисов данных понимаю, что эти сервисы, они имеют, ну, свою так называемую так, целостность и уязвимость, выбирают только те, которые, на мой взгляд, и проверены уже опытом, и компании-интеграторы, кто их внедрял, они их внедряли правильно.
Слушай, а как избежать тогда всего этого Большого Брата, если при этом оставаясь в доступе?
В Российской Федерации или без? Или за ее пределами?
За ее пределами вряд ли получится, а в Российской Федерации?
Ну, просто быть аккуратнее, быть внимательнее, пользоваться лишь проверенными онлайн-сервисами, если вы ими пользуетесь. Ну, будьте аккуратны, коллеги.
Позволь дальше продолжить нашу беседу. Мы немножко как-то так перескакиваем. Видишь, походу у нас живое же общение. Крупнейшие игроки сегодня на рынке автоматизации, промышленной в том числе, это кто? И заказчики, если можно, Денис.
Ну, давайте так. Если мы возьмем наши топ-100 IT-компаний российских, мы, безусловно, увидим на первых строчках компаний, такие как компания НКК, компания «Ланит», компания «IBS». Это большую долю выручки, у которой составляет дистрибуция. Дистрибуция программного и аппаратного обеспечения. Если мы говорим о голимом бизнесе автоматизации, то, наверное, безусловно, я бы тоже здесь разделял по отраслям. Это и нефтехимия, нефтепереработка, логистика, ритейл, госсектор, безусловно.
Госсектор, наверное, очень лакомый кусок, правда?
Он очень лакомый, но он очень недоступный извне.
То есть, чтобы сегодня получить лакомый кусок госсектора, что нужно?
Нужно, чтобы...
Помимо высоких технологий.
Ну, необходимо, чтобы был свой понятный стейкхолдер. Ну, дословно, стейкхолдер – это держатель мяса, да? Вот, это чтобы был свой стейкхолдер на предприятиях госсектора, это раз, чтобы была понятная структура управления бизнеса тем, с чем ты хочешь зайти в госсектор. Ну и понятно, чтобы это были специалисты, обладающие технологией, обладающие харизмой и амбицией взять и сделать.
Как сегодня действует концепт автоматизации? Вот сама формула, чтобы вот в голове у слушателей сложилась.
Ну, если быть очень таким, ну, очень просто, да, это начиная от полевого датчика, датчик какой-то генерирует какую-то информацию, там, состояние о себе, посылает ее кверху, средства передачи данных эту информацию транслируют на некие там информационные сервера, там она интерпретируется и уже дается информация для управленческого воздействия или рекомендация для персонала. Это так называемая там смарт, там клевер технология, которая сейчас активно там она идет на предприятия нефтедобычи, нефтепереработки, нефтехимии, так называемое умное месторождение, умный завод, умное производство.
А вот эти технологии, которые применяются на автозаправках, в частности, вот одной из крупнейших нефтяных компаний нашего региона, это вот что? Это желание качественно считать своих потребителей? Это желание понимать загруженность именно точек по бизнесу? Что это?
А вот та сбытовая сеть, о которой ты, Сергей, ведешь речь, да, мы с ней знакомы. Мы так или иначе причастны к ее автоматизации. Да, они активно включились в процесс понимания своего клиента. Они, безусловно, выполнили колоссальную работу. И я скажу, наверное, не скрывая в том, что та информация, которая обладает сейчас вот эта сбытовая сеть, ее менеджмент и руководство, она позволит совершить, ну, я думаю, что еще какой-то дополнительный такой маркетинговый
рывок
в отношении клиентов, ну и в отношении своего бизнеса.
У нас есть звонок, да. Послушаем. Попей водички, Денис Николаевич.
Да. Спасибо.
Алло. Алло.
Алло, добрый день.
Да, представьте, пожалуйста, Александр Сергеевич, да?
Александр Сергеевич, да.
Я вас уже узнаю.
Я как старый осушник. Ага. Старый осушник, который, так сказать, прошел автоматизацию и предприятий больших, и так далее, особенно в сфере управления. Я согласен с вашим гостем только в том случае, если мы рассматриваем ОСУ, ТП, то есть технологическими процессами. Да, там действительно новые технологии, и облачная технология, она может помочь в какой-то мере. С точки зрения промышленности и управления, ОСУ технологии абсолютно неприемлемы. Объясню почему. Сбор, обработка информации, хранение ее и так далее, это абсолютно сейчас не нужно. Не нужно, это рутинная работа. Проблема заключается в том, что автоматизация не может нам позволить достичь конкурентного преимущества, поскольку сейчас не информатизация, не информация является основной, является аналитика. А аналитику делать может только человек. Вот если мы поймем, что сейчас мы наблюдаем бум аналитики, и аналитика – это люди, которые используют информационную технологию, все станет на свои места. Поэтому увлекаться автоматизацией – это прошедший период, который мы тоже так же сделали. Это безбумажные офисы, это автоматизация исходных данных и так далее. Угу. Еще раз говорю, это ОСУ технологических процессов, там все это работает.
Все ясно. Александр Сергеевич, вопрос есть гостю?
Есть.
Пожалуйста.
Как вы рассматриваете сейчас вот эти технологии? Как соединить человека, который бы обладал информационными технологиями, коммуникационными с точки зрения аналитики? Вот все. Как получить аналитику?
Все, спасибо.
Сергеевич,
спасибо.
Да, спасибо большое за вопрос. Вопрос, что называется, не в бровь, а в глаз. Чувствуется специалист с большим стажем, с большим опытом. Александр Сергеевич, ну, попытаюсь ответить на ваш вопрос. Все правильно. ОСУ ТП и ОСУ – это две разные вещи. И их четко необходимо разделять и понимание, и подход к автоматизации, ну, процессов технологических систем управления. С точки зрения экспертов, все правильно. Необходимо. Вот сейчас, ну, такое тоже одно из понятий, там, big data, большие данные. Скажу так, что сами данные, они никому не нужны. Тем более большие. Необходимо. Сейчас идет понятие новое. Умные данные. Это отклонение тех данных, которые, ну, которые там летят в валом. Угу. И тот эксперт, правильно сказал Александр Сергеевич, что он должен понимать, там, как бы, что происходит, что стоит за той или иной цифрой, за тем или иным отклонением. Есть инструментарий наш российский, но, правда, он не находит такого прямо применения там, на предприятиях промышленности, потому что он находится еще, ну, в таком в полузачаточном состоянии, хотя мы его там активно используем, есть понятие там нечеткой логики, которая нам в этом всем поможет. Необходимо эти данные, наполненные, там, их необходимо еще проанализировать, все правильно, нужна аналитика, эксперт. Без эксперта в данный момент пока никуда. И все концепции, которые сейчас у нас выстраиваются, такие там умные, ну, умные там производства, все равно необходим человеческий фактор, необходим человек, кто будет систему там дообучать. Но пока, к сожалению, 200-летний человек в фильме, да, такой, который там мы все с вами смотрели, да, это пока такое будущее.
Мы немножко будущее зацепим с тобой дальше,
да,
я,
да,
надеюсь, у нас...
Я целиком с Александром Сергеевичем согласен, спасибо за вопрос, очень, угу, очень...
Навел тебя на мысли.
Да.
Хорошо. В общем, мы сейчас уйдем на рекламу. Друзья, вернемся в студию через пару минут. Я напомню, что сегодня в рамках программы «Бизнес-ланч» у нас в гостях Денис Николаевич Чубаров. Мы беседуем с ним о промышленной автоматизации, об облачных технологиях и вообще о будущем нашей, возможно, промышленности, можно и так сказать, в Пермском крае. 13 часов 22 минуты в Перми. Это «Бизнес-ланч» в студии «Эхо» Сергей Штерн. Мой гость Денис Чубаров. Телефон в студии 206-60-66. Можете звонить, задавать вопросы нашему эксперту. Мы сегодня с Денисом обсуждаем промышленную автоматизацию. Помогают ли в этом так называемые облачные технологии? Денис у нас работает в сфере промышленной автоматизации, IT-консалтинга и руководит департаментом маркетинга. Мы продолжаем. Остановились вот мы на чем. Следствие развития технологий. Считается, что очень многими экспертами и озвучивается такая информация, что бизнес рано или поздно станет интернациональным. Уже сегодня почти любую функцию в своей компании можно аутсорсить, да, скажем так. Вот. Ты согласен с этим? И вот в свете действия различных санкций, вот этих вот мер, как быть с интернационализацией бизнеса и с аутсорсингом?
Безусловно, аутсорсинг ворвался в нашу жизнь еще, наверное, лет 5 назад. Все мы помним и видим, это начались передачи непрофильных функций в аутсорсинг, такие как клининг, доставка, там, не знаю, всевозможные там,
ну, такие уже юриспруденция,
обеспечивающие, да, обеспечивающие бизнес вещи, ну, бизнес направление, извините. Вот. Безусловно, к этому идет бизнес в России. Так уже живут на Западе давным-давно. И не стоит бояться аутсорсинга как такового.
Но понятно, что в данном случае лучше использовать контакты знакомых и знакомых знакомых, да? Тех людей, которым ты доверяешь.
Ну, безусловно, да, знакомые знакомых, но все-таки бизнес — это бизнес, ничего личного. Я считаю, что необходимо подходить очень взвешенно, грамотно и все-таки определяться с выбором именно в сторону сильнейших игроков. А то, что мы движемся в сторону передачи на аутсорсинг таких вроде бы нетиповых, как бы, да, вещей, как обслуживание систем, там, серверная инфраструктура, сети передачи данных. Угу. Так в этом, я так считаю, что наоборот, предприятие только получит выгоду в том, что они будут детализированно понимать, там, все-таки, что у них находится на активе, что находится на балансе. Конечно же, сейчас, если вот приди в любую компанию, в котором там есть свои там администраторы, там свои специалисты, они будут антагонистами, противниками вот такого направления, потому что это их уже понятная поляна, они на ней живут, жили, они там строили, там у них есть свои...
Зарабатывали,
да, безусловно. Но здесь нужна твердая воля собственника бизнеса, чтобы он увидел тот эффект, который он сможет получить. Если сегодня он эту функцию аутсорсит за 100 рублей, то завтра он ее может аутсорсить уже за 95 рублей. В эпоху там, ну, текущих там процессов международных, финансовых, это очень-очень и полезно для бизнеса.
А вот в свете санкций как быть? Если ты, допустим, у тебя бухгалтер работает где-нибудь там, ну, не знаю, на Карибах сидит?
Ну, ничего страшного в этом нет. Ну, понятно, что на Карибах это уже, наверное, такое... Это крайность великая. У нас в России очень много компаний, занимающихся бухгалтерским аутсорсингом. Что ж там греха таить? У нас в центре Перми, прямо на берегу Камы, находится большущее предприятие, которое аутсорсит всю бухгалтерию, весь бухгалтерский налоговый учет у большого налогоплательщика края.
А ключевые инновации вот в той сфере, которую ты знаешь вдоль и поперек. В чем сейчас фишка? На что делается ставка?
Ну, у нас есть такой товарищ Гартнер, да, мы все его там, все маркетологи и автоматизаторы его там, безусловно, знают, да, не только автоматизаторы. Вот, и он каждый год задает такие там десятку своих трендов, которые, ну, которые так или иначе выстреливают, которые так или иначе повторяются, но они имеют место быть.
Uh-huh. И что же это?
Ну, я бы скажу, что вот из того, что господин Гартнер нам обозначил на 2015 год, очень активно, ну, в России, я скажу, да, то есть мы про Россию пока, это идет именно аналитика, это идут так называемые биг, ну, небольшие данные, а умные данные. Это, безусловно, облачные технологии. И это повсеместный компьютинг, слово такое, не очень... Компьютинг, так скажем так. Ну и, конечно же, это мобилизация.
А компьютинг, если на русский язык перевести?
Ну, это когда в каждой... В каждом...
В каждом утюге.
В каждом утюге будет вещать радио.
И оно еще при этом будет рекламировать, да, что-нибудь, да, или воздействовать на пользователя.
Так точно.
Так, а что сегодня популярно у крупных заказчиков в Пермском крае? Вот по этим сегментам, которые мы затронули. Может быть, кто-то уже начинает внедрять робототехнологии?
Пермский край, безусловно. Ну, не скажу, чтобы он является лидером, да, но он находится всегда в состоянии догоняющего.
Кого мы догоняем?
Мы догоняем Казань, мы догоняем Новосибирск. Ну, безусловно, мы догоняем Москву.
А сильно отстали?
Ну, да. Да, да, есть такое, чувствуется отставание, что те решения, те предложения, которые обсуждаются там или внедряются у нас там в Перми, они, ну, они уже где-то были апробированы и уже имеют там некую там свою там историю.
И свои решения.
Свои решения. Из того, что, допустим, ну, вот Сергей остановился на робототехнике, пермские нефтяники, зная, что проводят тестовые испытания по обходу трасс трубопроводов, нефтепутепроводов, магистральных промысловых с помощью, ну, с использованием так называемых там БПЛА, беспилотных летательных аппаратов или там дронов. Есть положительные моменты, есть там вообще такие, конечно, детские поделки, а есть такие, ну, очень серьезные решения, которые, ну, да, должны быть применены.
Это не секрет, а вот конкретно что, какой результат позитивный? В чем маржа так использования?
В чем маржа? Ну, мы, безусловно, понимаем, что предприятие, ведущее добычу, так или иначе, наносят некий урон экологии края. Безусловно, предприятия его там с ним борются, они его там целиком пытаются его там, ну, возместить. Но есть такие так несанкционированные, так называемые, деяния жуликов, там, не знаю, мошенников, плохих людей, которые пытаются сломать, отвинтить. И вот эти манипуляции приводят к тому, что возникают розливы нефтепродуктов. Ну, вот буквально там недавно такой самый известный, такой большущий был розлив с воспламенением.
А где-то еще технологии какие-то есть?
Нефтяники наши, я просто немножко остановлюсь, очень, очень молодцы в этом отношении. Они подходят грамотно, они стараются использовать новейшие технологии. И я, безусловно, уверен, что у них все получится. У них уже получается, и главное, темп не снижать.
А кроме беспилотников что-нибудь еще есть? Какие-нибудь там, не знаю, может быть, роботы, санирующие трубопроводы? Может быть, какие-нибудь, не знаю, устройства, которые позволяют в реальном времени отслеживать там, ну, передвижение персонала, машин?
Ну, этого навалом, конечно, да. С точки зрения детекции, визуализации, таких инструментов уже внедрено куча. Вот они уже начинают между собой конкурировать. Вот. С точки зрения автоматизации, ну, не такой, как бы, АСУТП, вот как Александр Сергеевич сейчас обозначил, это так называемые умные датчики, которые там по состоянию своему там понимают, как ему необходимо там работать так или иначе.
Ну все, мы пока закончим, уйдем на новости моих московских коллег, послушаем, что происходит в мире. 13 часов 33 минуты в Перми, с москвичами у нас не сложилось, у них там какие-то свои проблемы. У нас и продолжается программа «Бизнес-ланч», в студии «Эхо» Сергей Штерн и мой друг, коллега, нет, коллега, наверное, даже уже нельзя называть, абсолютно человек из другой сферы, Денис Чубаров. Он у нас выступает в роли эксперта в сфере промышленной автоматизации и IT-консалтинга. Мы продолжаем беседовать о том, что же это такое, помогает ли в этом так называемые облачные технологии и так далее, и так далее, и так далее. IT-консалтинг. Мы сейчас подробно остановимся и на этой теме, надеюсь, что получится. Хватит нам времени. Чтобы понимать масштаб, Денис, вот сколько сейчас единиц обслуживания, например, находится у вашей организации на поддержке, сколько пользователей и какие информационные системы вы обслуживаете?
Окей, ну, вкратце о нашей компании. Ну, я такие назову, там, буквально 7 цифр. Наш холдинг насчитывает более 6500 специалистов. Количество обслуживаемых предприятий более 300. Это предприятия, ведущие добычу, переработку, логистику. На сервисном обслуживании находится в данный момент 250, даже больше 250 тысяч единиц оборудования. Сопровождаем информационные системы для более чем 50 тысяч пользователей. объектов нефтедобычи в данный момент охвачено нашими решениями более 15 тысяч и более 2,5 тысяч – это автозаправочные станции.
Объясни мне, пожалуйста, а что такое мультивендорная корпоративная сеть? Нет, я представляю, что такое вендор, а вот что такое мультивендорная корпоративная сеть? С чем это едят?
Ну, вещь такая аппетитная, звучит, по крайней мере, очень аппетитно. Ну, на самом деле, мультивендорная сеть, мы, наверное, скажем так, чтобы это, ну, очень просто, когда из стеночки выходит один проводок, и мы по этому проводочку получаем весь пул сервисов и решений, которые там, ну, нам необходимы, на которые мы, допустим, подписались. Что стоит за тем шнурком, знает только там большая команда специалистов. Это и там передача данных, это интернет, это голос, это всевозможные сервисы, доступы, подписанные вещи. Ну, пул этих решений, он просто большущий.
Ну, мультивендор, я так понимаю, подразумевает под собой все-таки общую какую-то вот эту вот систему, но она не одного поставщика, ну, не да, монополиста,
в слове, да? Да, в слове, видите, мультивендор уже все там сказано, все, да? Безусловно, мы сейчас находимся тут в той ситуации, что мы, ну, так или иначе, конечно, зависимы там от больших международных корпораций, будь то корпорация там, Microsoft, IBM, Hitachi, Fujitsu. Безусловно, у нас создаются свои решения, ну, по большей части они такие софтовые. Вот. И вот это умение обыграть все эти решения в одно целое, это, безусловно, задача системных интеграторов, коими являемся тоже и мы. Вот. И дать пользователю то решение, которое его бизнес-функцию раскроет там, ну, полностью на 100%.
А вот еще меня заинтересовали такие термины, как замкнутый сервисный контур по всему технологическому и бизнес-периметру, и бесшовная интеграция. Вот тоже можно остановиться здесь?
Ну, бесшовная интеграция всем, наверное, на слуху. Вот тот монолог Константина Райкина, да, когда и пуговицы сидят, и пиджак-то вроде бы сшит, а пиджачок-то как бы не сидит. Вот это большая проблема всех наших нынешних интеграторов, когда начинают скрещивать уже с ежом, и где-то что-то не получается. Это в конечном итоге вырастает или в дополнительную стоимость владения данным активом, там, на разработку каких-то интерфейсных вещей, либо же это или это отражается на простоте в использовании или в удобстве использования для конечного потребителя.
Вот сейчас, ну, это не секрет, уже все практически компании перешли на электронный документооборот. Если они этот этап проходят, дальше что? Вот до какого масштаба может развиться система управления автоматизированной?
Многие, да, конечно, безусловно, переходят на электронный документооборот. Это дает кучу, ну, массу преимуществ. Это и оперативность получения той или иной информации. Это и излечение, это ее хранение. Но есть один момент, который немногие считают. Они плодят там и бумажные документы, потом эти бумажные документы переводят в электронные документы. И вот это для них электронный документооборот. Если мы говорим о полном замещении электронного документа, бумажного электронным документооборотом, это правильный тренд. Если мы говорим и о бумажной технологии, и рядышком живет там безбумажная технология, ну, тоже имеет место быть, но до какого-то времени определенного. Но самое-то главное, когда бизнес генерирует кучу бумаги, он должен понять, а ему бумага этого вообще нужна. И когда вот он поймет, что эта бумага ему не нужна, и он еще, если и посчитает, ведь есть совокупная стоимость там одного отпечатка. Она сейчас четко понятна для всех. Умножим, вот у вас лежит на столе, Сергей, сейчас там около там 200 бумажек. Ну, вот это порядка 1000 рублей, ну, 600-700 рублей лежит на столе.
Так, вы уже приступили к оптимизации, Денис Николаевич. Если проводить сравнение в разрезе организации, то в чем различие между частными компаниями и, скажем, государственными организациями? Вот на что делаются акценты там и там? У нас вот в Пермском крае, говорят, создана система уникального документооборота на базе платформы EMC Documentum, через которые проходят практически все информационные потоки госорганов края.
Ну, безусловно, то, что у нас создано в крае, это уникальная система. Она молодцы, команда внедренцев. Они сделали очень полезную вещь. Она очень удобная. Она очень гибкая и жизнеспособна, живучая, скажем так. Вот. Что касается вот первой части вопроса, это отличие или там сравнение частных там, и госкомпаний. Госкомпании подвержены все-таки это, ну, полному, там, так сказать, официальному трудоустройству своих специалистов. Это все налоговые отчисления. Ну, скажем так, жизнь на белой стороне бизнеса. Это, безусловно, накладывает отпечаток и положительный, и отрицательный. Я никого там не хочу как бы там призывать, там, да, уходить в серую, тем более в черную схему. Но, тем не менее, получается так, что стоимость специалиста получается очень высокой. И необходимо здесь тогда, получается, государству манипулировать либо же там его зарплатой, чтобы совокупная стоимость владения данным специалистом она не росла кверх. Да? В этом отношении частный бизнес, он более гибче, он более такой жизнеспособный. Понятно, что и пермский наш бизнес живет в серую, так сказал, да?
В основном.
Ну, ни для кого не секрет, да, и я не призываю сейчас там никакие там не фискальные там органы, это, конечно, никуда бежать, вот, но, тем не менее, это имеет место быть не только в Пермском крае, а в целом по России. Ну, да, компании частные, они более эффективные, они более гибкие. Но в то же время у компаний с госструктурой, в которых находится госкомимущество, они обладают большущим господдержкой. Против этого тут административный тоже ресурс. Не попишешь. Да. Поэтому здесь они уживаются так вот на равных, на чашах там, весов одинаково.
А есть ли задержки по оплате работ со стороны госзаказчиков?
Нет.
Все выполняют? Все
как взяты? Сказано. Так и оплачивают.
Прекрасно. Денис Николаевич, вопрос. Вначале ты заикнулся о том, что наше программное обеспечение несколько недокрученное. Есть ли у российских разработчиков программного обеспечения преимущество сейчас, когда вот из каждого утюга, о чем мы уже с тобой тоже говорили, кричат об импортозамещении? Можем мы обойти IBM, Microsoft?
Ну, слово импортозамещение, да, придумали слово красивое, да, но сейчас к нему надо идти и его исполнять. К сожалению, ну, допустим, в некоторых, я не скажу, что в некоторых, не во всех сегментах бизнеса IT мы догоняем. То есть мы пока находимся в позиции догоняющих. То есть как появляются там стартапы, там, да, некоторые наши, это подсмотренное что-то там и появляется у нас. Обидно, не обидно. Ну, обидно, что обидно в целом, но не обидно, что хоть появляются, да, молодцы. Что касается таких вещей крупных технологических, я так скажу, что наш инженерный состав, который еще вот в советское время, там, да, той закалки, ведь это же большущий кладезь тех знаний, той экспертизы, которые сейчас, положа на современные подходы, на современные IT, можно взорвать, реально взорвать западных вендоров. И у многих компаний, я знаю, что у них это обалденно получается. Ну, так это система управления качеством на предприятиях, это система календарного планирования, движения материальных балансов. Есть такие решения.
Ты про госплан говоришь?
Нет, нет, нет. Я говорю не про госплан, я говорю про... Ну, я все как бы о своем, да, там это про нефтепереработку. Вот. Поэтому такие решения есть. И когда мы их показываем таким монстрам, да, европейским, на что они как бы понимают, все пытаются выйти на конечную команду исполнителя, потому что будут хантить. Реально команды хантят. Прямо команды с семьями утаскивают туда. Создают им там такие условия благоприятные, ну, от которых там только глупец не будет отказываться.
Ну, коли уж мы заикнулись о нашем программном обеспечении, интересно вот что, выгодно ли вот вам сейчас, как игрокам этого рынка, самим поставлять так называемое железо заказчикам, учитывая и санкции, и то, что поставщики научились сами работать с клиентами напрямую?
Ну, да, я, может быть, скажу, что дистрибуция аппаратного обеспечения, это немножко там, ну, это одна из составляющих, да, в целом рынка IT, но она слегка не наша, да. Поэтому я все-таки, ну, в своем там диалоге в нашем, да, буду больше как бы позиционировать себя как специалиста именно по IT, по услугам, по сервису.
Понятно. А в чем сейчас у вас на рынке основная прибыль? Мы постепенно подходим к концу. Мне просто интересно, за счет чего вы выживаете. Если сейчас вас обрежут по импортным программам, вы будете поддерживать то, что у вас есть, а в чем будет развитие заключаться?
Вот буквально недавно читал интересную статью президента группы компании IBS, который сказал примерно следующее, что Индия — это уже по своей совокупной выручке от IT-проектов она обогнала выручку от экспорта нефтепродуктов в России. Так вот, я считаю, что, ну, это мое мнение, как бы оно как бы совпадая там, да, с господином руководителем группы компании IBS, что наши решения необходимо экспортировать как софт. Угу. Это безусловно. С точки зрения внедрения наших решений необходимо нам, ну, нам, большому бизнесу, среднему бизнесу, малому, необходима поддержка, необходимо, чтобы государство помогало бизнесу, малому в том числе и среднему. Потому что много, ну, условно, такой головастиков сидит, у них в голове светлые идеи. И они такие, да, нетрадиционные, что они ломают там стереотипы уже существующих подходов к той или иной задаче. А так у нас, ну, понятно, что три системы, ну, три модели, скажите мне, ну, нет, две основные — это модель сервисная и модель внедренческая. Где-то они там совокупно идут там, да, вместе. Mm-hmm. А вот наш бизнес — это как бы к тому, что где-то процентов на 80 это сервис, на 20 это внедрение.
Нам пора заканчивать, Денис Николаевич. Я не могу не спросить, подводя итог нашей беседе, все-таки зачем будущее будет вот в вашей сфере? Промышленные технологии и так далее.
Будущее будет, в первую очередь, это за квалифицированными специалистами, за амбициозными, за дерзкими.
Россия прорубит окно?
Да, обязательно. Мы их взорвем всех.
Спасибо вам большое, что пришли. Угу, Денис, спасибо. Николаевич, спасибо за ваше мнение. Это была программа «Бизнес-ланч». Для вас работал Сергей Штерн, мой гость Денис Чубаров.